и пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
В наше время говорить о действии на человека злых духов как-то даже неудобно. Многие готовы верить в Бога, но не в существование нечистых духов. Они стали чем-то вроде болотных кикимор, стали персонажами сказок, которые взрослый, разумный человек поверить не готов. Точно так же, как не готов поверить в Деда Мороза. Но ни кикиморы, ни Дед Мороз не могут быть объектом опыта. А вот нечистые духи могут. Более того, с их действием мы сталкиваемся ежедневно. Многие настолько привыкли к их воздействию, что списывают последствия взаимодействия с ними на особенности собственной психики, особенности характера или же, к примеру, на повышенную солнечную активность. Церковная традиция предписывает каждому верующему человеку совершать домашнее молитвенное правило. Как минимум, любой член церкви должен молиться утром и перед сном, а также перед приемом пищи и после него. В общем-то, это требует совсем немного времени. Суммарно суточное молитвенное правило займет около получаса. Внешне все кажется очень простым. Есть молитвослов, причем можно выбрать молитвослов с комментариями и переводами так, чтобы было все более-менее понятно. Требуется лишь встать перед иконами, а если их нет, то просто встать. Впрочем, можно и сидеть, можно даже лежать. На самом-то деле требуется просто как-нибудь прочитать эти молитвы. Но что произойдет, если человек решится это сделать? Совершенно внезапно окажется, что у человека нет времени или сил, или того и другого. Человек может начать ощущать себя чуть ли не смертельно больным, или же у него возникнет невероятное количество неотложных дел. Вернуть себе время, силы и здоровье очень просто. Достаточно отложить молитвослов и включить сериал. Ну или новости. Или же начать листать ленту любимой социальной сети. Главное условие – необходимо отложить молитвослов. Если же человек снова прикоснется к нему, то все симптомы вернутся. Этот опыт предельно прост. Он про реальность и близость нечистых духов, и про то, что они имеют над нами определенную власть. Свою власть они используют лишь для одного – для того, чтобы помешать человеку общаться с Богом. Будем ли мы их слушать, или же при внезапной, острой недостаче времени, сил и здоровья лишь крепче возьмемся за молитву – дело наше. Но если мы решим идти за ними, а не за Богом, то нет никакой гарантии, что с нами не произойдет того же, что произошло с несчастным человеком из страны Гадаринской, до его встречи со Христом Спасителем.
В сегодняшнем чтении мы слышим о том, как Христос прибывает на другой берег Тивериадского моря, в страну, население которой практически полностью языческое. Отпадение от Бога привело человека не только к тому, что он стал обожествлять силы природы и поклоняться их изображениям. В первую очередь, он подчинился своему собственному телу, своим чувствам, тому, что потом в аскетической литературе было названо страстями. Крайняя степень такого подчинения выражалась в том, что человек переставал исполнять не только волю Божию, в нем не оставалось и своей собственной. Ее место занимала воля лукавого. Такой человек назывался одержимым, потому что его, как пленника в кандалах, держал нечистый дух. Не случайно слово «сатана» переводится как «противник», так как сутью его деятельности является противление Богу. Все, что есть в человеке важного, все, что делает его человеком, оказывается под угрозой. Итак, навстречу Христу выходит бесноватый. Он живет в гробах, потому что жизнь его была стремлением к смерти, потому что жизнь – дар Божий, и чем больше подлинная жизнь в человеке торжествует, тем меньше в нем зла и неправды. Ведь Христос однажды так и сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Далее. Человек этот был одержим, то есть как личность практически не существовал, но вел себя как безумный, в то время как Бог сотворил человека разумным, способным к личному общению. Однако этот бесноватый ведет себя довольно странным образом. Руководимый лукавыми духами, он не убегает от Христа, но, напротив, прибегает к Нему. Мы слышим странный диалог и бесовскую попытку договориться, которая в итоге оказывается неудачной. Почему же те, кому подчинен этот человек, так себя ведут? Может быть, потому что зло редко вступает с добром в откровенную конфронтацию. Оно ведет себя гораздо хитрее, будто бы желая договориться. Как часто это происходит и в нашей собственной жизни, когда наши страсти и грехи пытаются договориться с нашей совестью, занять пусть малое, но законное место. Например, человек отвергает ненависть. Он видит в ней недопустимый грех. Но определенных людей позволяет себе ненавидеть. Но Христос пришел не для того, чтобы просто подлечить человека, локализовать его немощи, несколько уменьшив их до разумного предела. Нет, Он пришел, чтобы освободить нас и вернуть нас самим себе и Богу. Бесам не удается договориться с Сыном Божиим. И тот, в ком практически ничего не осталось от человека, возвращается к жизни. Людям свойственно навешивать ярлыки. Этот злой, другой пьяница, третий взяточник. Встретить оценку добрую по содержанию значительно сложнее. Причем это так не просто по ощущениям. Об этом говорят исследования лингвистов, изучающих существующие в языке характеристики человека. Отрицательных больше, чем положительных. Духовное объяснение этого факта таково. Человек не просто живет в обществе людей. Он ощущает себя выживающим. Дело не в количестве денег, которые он зарабатывает, а в том, что он воспринимает окружающих как соперников. Эта проблема стара как мир. Например, сразу после грехопадения Адам, чтобы оправдать себя, обвиняет Еву. А древние римляне прямо говорили, что человек человеку – волк. Жизнь в обществе трудна. Нам приходится мириться с недостатками других людей. Хотя нередко проще навесить ярлык и видимым образом решить проблему. Сказать, что перед нами хороший человек, но у него есть недостатки, несмотря на которые я должен его любить, очень трудно. Значительно проще дать ему плохую характеристику и не утруждать себя любовью. Его уже можно не любить. Максимум, что нужно, терпеть. В сегодняшнем чтении мы видим Христа, который исцеляет бесноватого человека, который давно изгнан из селения и живет в погребальных пещерах. Можно много говорить о бесновании, о повиновении бесов Христу, об их признании Его Богом. Однако при этом очень важно не забыть и того, что за всем этим беснованием окружающие уже не видели в человеке человека, а Христос увидел. И исцелил Он его не потому, что хотел проявить власть над духами, не потому, что хотел поразить кого-то чудом. В бесноватом Христос увидел человека, который нуждается в любви, и Он эту любовь проявил, как проявлял много раз, несмотря ни на что. Вокруг нас живут люди, которые, как и мы сами, пленены страстями. Общаясь с ними, мы, конечно, не считаем их бесноватыми, но можем давать им такие характеристики, за которыми сам человек будет скрываться от нас. Он уже будет кем угодно, только не человеком. Невозможно любить лжеца, развратника, хама, но можно любить человека, который пленен теми или иными страстями. Любить не грехи и не за грехи, любить вопреки всему грешному, как любит Господь. Сегодняшний евангельский рассказ свидетельствует о том, что Бог может в любом из нас, в каком бы состоянии мы ни были, увидеть человека, увидеть то, что достойно любви и заботы. И в этой любви к людям мы должны последовать за Ним.
Отрывок, который только что прозвучал, рассказывает о человеке, который находился в жутком состоянии. Это была не просто тоска одиночества по той причине, что его изгнали его же соплеменники. Это было состояние, в котором человек уже здесь, на земле, предчувствует холод и ужас адской бездны. Беснование и одержимость нечистым есть не что иное, как преддверие ада. Не случайно Евангелие говорит, что бесноватый жил во гробах, то есть в могильных пещерах, которые всегда являлись символом области смерти и вечного мрака. Бедняга был так измучен страшной духовной болезнью, находился в таком унынии и отчаянии, что давно поставил на себе крест. И именно поэтому он говорит Христу: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Можно было бы продолжить его слова: «Что ты пришел ко мне? Разве существует кто-то, кому есть до меня дело? Кому я не безразличен? Ведь я проклят навеки. Все обо мне забыли, и люди, и сам Бог». В ответ Господь изгоняет из него бесов, которые вселяются в стадо свиней. Животные, обезумев от ужаса, бросаются со скалы и тонут в море. Важная деталь повествования, которая разрастается до символа. Христос словно указывает всем нам, где место той нечистоте и скверни, которая может вселиться в человеческую душу и терзать ее. Ее место в бездне, вдалеке от людей, в нечеловеческом мире пустоты и хаоса. Человек же принадлежит к миру света и чистоты. И на какую бы адскую глубину он ни опустился, Бог его обязательно оттуда выведет. Выведет даже в том случае, когда сам человек потерял всякую надежду на спасение. Но исключительно от нас зависит, захотим мы оттуда выйти или нет. Но неужели есть те, кто не хотел бы? На этот вопрос нам отвечает вторая часть прозвучавшего отрывка. Жители близлежащего города увидели чудо и попросили Христа удалиться от них, не входить в их города, не проповедовать Евангелие, не творить чудес. Почему? Население Десятиградия было смешанное. Здесь жили не только евреи, но и язычники. Несмотря на то, что евреям было запрещено есть свинину, разводить свиней и торговать ими, они нарушали этот запрет. Свиней они продавали язычникам и имели с этого неплохой доход. Сделка с совестью. А потому они почувствовали, что проповедь Евангелия заставит их отказаться от всех подобных компромиссов. Их такой привычный и комфортный мир может быть разрушен. И они сделали свой выбор. Свету евангельской проповеди они предпочли остаться со своими свиньями. Для нас все это возможность задуматься над одной простой вещью. Христос в любую минуту готов прийти к нам и изменить нашу жизнь. Вопрос лишь в том, хотим ли мы этого.
Когда есть кто-то, с кем можно поделиться всем, это и есть счастье. Эти слова принадлежат очень известному в наши дни японскому писателю и художнику Исуни Хасекури. Хасекура – не единственный литератор в истории, решивший поразмышлять над природой счастья, но один из немногих, кто отразил именно христианский подход, хотя сам он христианином не является. Забегая вперед, хочется отметить, что именно в открытости и щедрости видит православная церковь залог истинного счастья, а не в накоплении и исключительно личном приобретении. Если провести небольшое исследование и попробовать найти в библейском тексте упоминание счастья, то обнаружится интересная вещь. Такое слово присутствует исключительно в ветхозаветных книгах. В произведениях новозаветных вы такого понятия, как счастье, не встретите, зато много будет говориться о радости. Попробуем разобраться, в чем причина. Если посмотреть в разные словари, выяснится, что слово «счастье» произошло от выражения «с частью». Иными словами, я отделяю часть от общего блага и делаю эту часть своей. Именно так мыслили жизненное счастье ветхозаветные авторы. Оно заключалось в приобретении земель, скота, в целом материального благополучия, которое именно мое, а не чье-то. Новозаветное понимание счастья принципиально иное. Оно всячески противится тому, чтобы человек отгораживался от окружающих высоким забором и трепетно охранял накопленные блага, как какой-нибудь гоголевский Плюшкин. Библейская книга «Деяний» сообщает нам, что древние христиане с радостью делились друг с другом имуществом и в искреннем милосердии видели смысл жизни. Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о том, как пришедший в мир Сын Божий сталкивается с одним из самых главных стереотипов ветхозаветного мира. Господь Иисус прибывает в Заиорданские земли и здесь встречает евреев, живущих в языческом окружении и поддавшихся его влиянию. Местные иудеи начали разводить свиней, употреблять свинину в пищу, что было запрещено законом Моисея. Но данное обстоятельство, как кажется, не слишком волновало заиорданских жителей. Мирское счастье, выражавшееся в материальном благополучии, было для них важнее, и они всячески оберегали свой достаток от любых посягательств. Но вот приходит Христос и рушит все. С разрешения Спасителя в свиное стадо вселяются злые духи, обезумевшие животные устремляются к обрыву и тонут. Случившееся ужасает местных жителей, а затем приводит их в негодование. Заиорданские иудеи просят Спасителя покинуть их земли. Евангельская весть, возвещающая радость спасения перед лицом мирского счастья, оказалась этим людям не нужна. Сегодняшнее Евангелие служит иллюстрацией для знаменитых слов Спасителя: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Люди склонны к самообману, и подчас нам кажется, что мы свободны от греховных привязанностей, достигли свободы от мира, но упаси Господь, если кто-то ненароком обрызгает нашу любимую куртку или поцарапает машину, тогда сразу станет понятно, что является для нас сокровищем и где, соответственно, находится наше сердце. Это, конечно, не означает, что не нужно бережно относиться к вещам. Главное здесь уяснить следующее. Никакое мирское счастье не должно быть преградой для любви к Богу и ближнему. Если мы действительно хотим обрести истинную радость бытия, мы не должны замыкаться на себе любимых, трястись над тленным богатством, не подпуская к нему даже Бога. Вместо этого будем милосердны и щедры, чтобы никакое временное счастье мира сего не помешало нам войти в Царство Небесное.
Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Нам не настолько известна природа нечистых духов, чтобы понять, почему им необходимо обитать в живых существах. Но характерно то, что из всех живых существ они избрали именно самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев. Лишь бы Господь не изгонял их из страны и не лишал их тем самым возможности действовать в ней. Господь по своей милости исцеляет бесноватого, являясь своим спутником, насколько велика трагедия этого человека, который боролся в самом себе с множеством бесов. Он очищает человека, изводя из него злых духов и повелевая им, по их же просьбе, войти в свиное стадо, которое тут же бросилось к обрыву и утонуло в море. Вопреки обычному запрещению разглашать о совершаемых им чудесах, Христос на этот раз, наоборот, повелел исцеленному: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Борис Ильич Гладков отмечает: «Во многих случаях Иисус запрещал исцеленным рассказывать о совершенном над ними чуде, потому что большинство чудес совершалось из любви Господа к страждущим. Излишние рассказы не могли оказать никакого содействия делу Христа, но могли привлечь к нему еще большие толпы народа и усилить преждевременно подозрительность врагов его. Тут же нельзя было скрывать совершенное чудо, так как народ этой страны сразу не мог понять его, и потому необходимо было, чтобы об этом чуде проповедовал сам облагодатствованный им». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, свидетельствуют о величии, всемогуществе и власти Бога над бесами. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялось влияние дьявола в мире, тем, кто пребывает со Христом, нечего бояться. Господь всегда остается с теми, кто сохраняет Ему верность, живя смиренно и пребывая в послушании Его святой воле. Помогай нам в этом, Господь!
Легион имя мне, яко мнозе есть мы. Духи нетелесны, потому места собою не наполняют и не занимают подобно тела. Этим объясняется физическая возможность пребывания многих духов в одном человеке. Возможность нравственная со стороны духов понятна из их безнравственности или отсутствия всяких нравственных начал. А со стороны человека — из многостороннего соприкосновения душевным строем своим к мрачной области нечистых сил. Но этим объясняется только возможность. Действительность же вселения бесов подлежит условиям, которых определить не имеем возможности. Можем только сказать, что вселение духов не всегда бывает видимым, не всегда обнаруживается известными действиями бесноватых. Есть вселение духов необнаруживаемое, скрытое. Есть также власть духов над умами, помимо тела, когда они водят их, как хотят, через страсти в них действующие. Люди же думают, что они все сами действуют, будучи посмешищем нечистых сил. Как же быть? Будь настоящим христианином, и никакая вражеская сила не одолеет тебя».
В списках более исправных читается «в страну Гергесинскую». Матфей говорит, что было два бесноватых, а Марк и Лука говорят об одном. Сии последние избрали лютейшего из них и повествуют о нем. Бесноватый идет и исповедует Христа Сыном Божиим. Поскольку бывшие на корабле недоумевали о том, кто он, то последует достовернейшее свидетельство о нем от врагов, разумею, бесов. Бесноватый жил в гробах, потому что бес хотел внушить через это ложную мысль, что души умерших становятся бесами, чему никак не должно верить. Выйти из человека демоны почитают мучением, почему и говорили «не мучь», то есть «не выгоняй нас из жилища нашего», то есть из человека. С другой стороны, они думали, что Господь не будет более терпеть их за чрезмерную их дерзость, но тотчас предаст мучению, поэтому и молят, чтобы не мучил их. Господь спрашивает бесноватого не для того, чтобы самому знать, но чтобы другие знали о множестве вселившихся в него бесов. Поскольку перед глазами стоял один человек, то Христос показывает, со сколькими врагами боролся этот жалкий человек. Бесы молили Господа, чтобы Он не высылал их вон из страны, но чтобы пустил в стадо свиней. Он соглашается на это. Поскольку жизнь наша есть брань, то Господь не хотел удалить от нее демонов, дабы они своей борьбой с нами делали нас искуснейшими. Попускает им войти в свиней, чтобы мы знали, что они как не пощадили свиней, так не пощадили бы и человека того, если бы не сохранила его сила Божия. Ибо бесы, будучи враждебны нам, тотчас истребили бы нас, если бы не охранял нас Бог. Итак, знай, что демоны не имеют власти даже над свиньями, и тем более над людьми, если не попустит Бог. Но знай и то, что в людей, живущих по-свински и валяющихся в тени чувственных удовольствий, вселяются демоны, которые низвергают их со стремнин погибели в море сей жизни, и они утопают. Пораженные чудом, жители города того вышли к Иисусу. Услышав же о подробностях, они еще более испугались, потому и молили Иисуса выйти из пределов их. Они боялись, чтобы не потерпеть еще чего-либо большего. Потеряв свиней и сожалея об этой потере, они отказываются и от присутствия Господа. Напротив, бесновавшийся просил у него позволения быть с ним, так как опасался, чтобы бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его домой, показывая, что его сила и промышления будут охранять его и в отсутствии. Отсылает его вместе и для того, чтобы он доставил пользу другим, которые увидят его. Поэтому он и начал проповедовать, и все удивлялись. Но посмотри, как Спаситель чужд превозношения. Он не сказал: «Расскажи, что я тебе сотворил». Но что сотворил с тобою Господь? Так и ты, когда сделаешь что-либо доброе, приписывай сделанное не себе, но Богу.
Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.
В сегодняшнем чтении мы слышим отрывки из первой и второй главы послания апостола Павла к Галатам. Само апостольское служение, хотя и кажется нам понятным, значительно отличалось от всего, что мы встречаем в церкви сегодня. В отличие от епископов, священников и любых других членов церкви, апостолы все время ходили по империи и проповедовали. Они, конечно, могли задержаться в какой-нибудь общине, если этого требовали обстоятельства, но окончательно нигде не останавливались, получив благословение от Христа идти и проповедовать по всему миру. Можно себе представить, какие эмоции переживал тот же апостол Павел, когда оставлял ту или иную общину и шел проповедовать дальше. Он прекрасно знал, что маленькая община поверивших ему людей, бывших иудеев и язычников, остается в окружении довольно враждебных сообществ. И все же по-другому поступать он не мог, потому что проповедовал людям спасение и вечную жизнь. Итак, после традиционного приветствия апостол сетует на некоторую легкомысленность галатийских христиан, которые довольно быстро сбились с истинного пути, поддавшись ложным учениям, которых он им не проповедовал. Апостол говорит, что это не столько иная весть, сколько люди, которые желают превратить благовествование Христово. Нередко полагают, что речь идет о какой-то интеллектуальной ереси, но, судя по контексту, он говорит об иудействующих, которые лишали учеников свободы во Христе, заставляли их обрезываться и соблюдать закон. Впрочем, возможно, это образ собирательный, и апостол может подразумевать самые разные еретические течения. Но если главный акцент изменений, о которых говорит апостол, заключается в сохранении обрезания и закона, становится понятным, почему он дальше заговорил об угождении человеком. Совершенно очевидно, что именно иудействующие обличали его в том, что, отменяя для бывших язычников закон, он занимается человекоугодничеством. Но апостол стоит на своем. Уж если бы ему захотелось угождать людям, он легко бы мог утверждать закон и угождать тем самым иудействующим. Но нет, он угождает не человеком, но Богу, и поэтому ничего не боится. Как тогда, так и сегодня, не все, что проповедуется под именем христианства, является таковым. Не все позволяет сохранить должную меру свободы и послушания. Легко поддаваться каждому пришедшему проповеднику и, забывая то, о чем тебе проповедовали прежде, идти вперед, угождая себе и людям. Но если мы хотим быть верны Христу и Духу апостола, это значит, что мы должны стремиться к искреннему и честному вхождению в смысл апостольского предания, в веру и жизнь Церкви. Ведь только так мы сможем стать преемниками той благодати, о которой благовествует апостол.
Галатия – это область в центральном регионе Малой Азии. Свое название она получила от галатов, которые пришли сюда около 3 века до Рождества Христова и были, как говорят, потомками греков и кельтов. Нередко в Римской империи эту область также называли Галлия, а ее жителей – галлами. В свое время апостол Павел проповедовал здесь христианство и основал общину, которой и пишет свое послание. Отрывок, который мы только что услышали, – это вступление к нему. Причиной, которая побудила апостола написать это письмо, стали обвинения в его адрес. Дескать, то учение, которое он проповедует, не истина. Оно не восходит ко Христу, ведь Павел не входит в число его ближайших 12 учеников. Какой же аргумент приводит апостол в свое оправдание? Он просто рассказывает о своей жизни. Долгое время он был одним из самых яростных противников христианства. Еще юношей присутствовал при казни первого христианского мученика Стефана, а затем некоторое время сам лично преследовал и уничтожал христиан. Павел делал это не за деньги, не за какие-то преференции и не по злобе своей натуры. Он был уверен, что этого хочет Бог, что христиане – это зловредная, деструктивная секта, и задача благочестивого и богобоязненного человека – очистить мир от этой скверны. А потому его вражда против последователей Христа была идейной. Такие люди ведут свою борьбу до конца, даже если это стоит им самой жизни. Что же должно было произойти, чтобы фанатично уверенный в святости своей миссии преследователь стал самым верным сторонником и проповедником того, кого он гнал с таким остервенением? Апостол говорит, что это была личная встреча с Богом. Господь явился ему сам, и он сердцем почувствовал, что воюет против истины. Именно эта встреча перевернула все в его душе. Это поразительное преображение, которое апостол подтвердил своей пламенной проповедью, убедило ближайших учеников Христа в его искренности. Они поверили ему и приняли его как равного. Именно эта личная встреча со Христом дает Павлу право говорить от его имени и быть таким же его свидетелем и проповедником, каким были 12 апостолов, бывшие со Спасителем с самого начала его земной проповеди. А потому и галаты не должны сомневаться в истинности того учения, которое он им проповедует. Оно восходит к самому ближайшему окружению Спасителя. Вот и все доказательство. Для кого-то оно покажется неубедительным. Но апостол подспудно высказывает важную мысль. Истина не нуждается в том, чтобы ее подтверждали при помощи стройной и логически непротиворечивой аргументации. Ее следует являть самой своей жизнью. Как говорил один современный богослов, ее невозможно доказать, но можно показать. Подлинность наших слов о Христе зависит в первую очередь только от этого.
Сегодня Церковь начинает чтение за богослужением послания апостола Павла Галатам. Несмотря на небольшой объем этого послания, он является одним из ключевых текстов всего корпуса апостольских посланий. Поводом к написанию послания Галатам стали проповедники, которые пришли в эту общину, судя по всему, из Иерусалима, и стали учить не так, как учил Павел. Дело здесь в том, что апостол Павел не делал различия между иудеями и язычниками. Он считал, что разделение осталось в прошлом. Теперь же, в эпоху Нового Завета, все равны. А Христово Царство достигается не исполнением закона Моисея, а веры во Христа. Многие христиане из числа иудеев были с ним не согласны, что кажется вполне предсказуемым. Все же довольно непросто в один миг отринуть мысль о собственной исключительности, основанной на том факте, что именно израильскому народу были даны обетования Ветхого Завета. У тех, кто противостоял апостолу Павлу, были свои аргументы. Один из самых важных состоял в том, что Павел не был в строгом смысле апостолом, ведь он никогда не встречался с Христом. А проповедь его несколько отличалась от проповеди тех, кто провел со Христом больше 3 лет его земного служения. У прочих апостолов не было необходимости доказывать факт своего апостольства, ведь все прекрасно знали, кто был рядом со Христом. А вот в Павле сомневались очень многие. По этой причине в его посланиях мы регулярно встречаем одну и ту же тему. Он самыми разными способами доказывает, что и он апостол, равный прочим. Вот только его аргументы нельзя было проверить. Очевидными были лишь следствия его апостольства, то есть духовные дарования в основанных им общинах. Именно по этой причине Павел постоянно просит своих адресатов взглянуть на самих себя. Его логика очень проста. Если вы христиане, если в вашей общине очевидно присутствие Духа Святого, а веру во Христа вы получили от меня, то кто я, если не апостол? Но, несмотря на простоту этой логики, было немало сомневающихся. Впрочем, последнее тоже понятно. Короткая память – это бич человечества, ошибка нашего ума. А наибольшей популярностью всегда и везде пользуются речи тех, кто предлагает конкретные действия. К примеру, такие, какие предлагали Павлову оппоненты. Апостол Павел никому не диктовал простых шагов. Он говорил о вере во Христа, которая сама организует себе формы. Тогда как проповедники из Иерусалима были склонны к противоположному. Они утверждали, что необходимы ясные действия. Надо сначала стать иудеями, начать исполнять закон Моисея в соответствии с его позднейшими витиеватыми прочтениями, а уже после этого говорить о вере во Христа. В послании к Галатам апостол Павел очень жестко критикует такой подход и настаивает на своем видении. Время показало его абсолютную правоту. Но, конечно, иного и быть не могло, ведь Павел говорил не от себя, он возвещал то, что услышал от Христа воскресшего.